Эпиграф. Тереат мундус фиат юстиция. Правосудие должно свершиться, хотя погиб мир. Глава первая. Успение великого пахана. Я знал, что этого делать нельзя. Я умел верить ему, этому странному распорядителю моих поступков, не раздумывая. Вперед ума, вперед любой оформившейся мысли, он безошибочно давал команду «можно» или «нельзя». Он отчетливо сказал внутри меня «нельзя». А я впервые за долгие годы, может быть, впервые с самого детства не послушал его. Побоялся ответить ему «заткнись», просто сделал вид, что не слышал. Как делает вид сбежавший с урока школьник-прогульщик, которому кричит за окна учитель «вернись», не послушался и остался в анатомической секционной. Мы несли носилки вчетвером. Этих троих я не знал, наверное, и не видел никогда. Если бы видел, запомнил. Но они были не из охраны. Тех гладких дураков сразу видать, их и на даче я не заметил. Только потерянно метался по огромному дому их командир, начальник девятки, генерал Власик. По его красивому, слепому от испуга и глупости лицу катились слезы. Он плакал по-настоящему, почему-то у всех встречных спрашивал, а где Вася? Все слышали, как Вася, безутешно пьяный, мычал и орал что-то, может быть, пел в маленькой гостиной за кабинетом. Но от Власика почему-то отмахивались, он оглохший продолжал искать своего друга и собутыльника, сына зеницы ока, который столько лет берег, истерег, хранил. А теперь Власик плакал. Если увидеть плачущего большевика, может быть, он был умнее, чем мне казалось тогда. Может, он плакал от страха? Столько лет он охранял величайшую силу и власть мира. Она уже 3 часа мертва, и он охраняет теперь то, чего нет. Да разве он еще что-то охраняет? Нас привезли сюда в 6 больших лимузинах, человек 30 отборных бойцов из оперативного управления. Но когда мы вошли в дом, выяснилось, что Лаврентий уже приказал вывести оттуда всю внутреннюю охрану. Никогда Лаврентий не доверял Власику. Он знал, что тот будет в страшный час плакать искренне по тому, кого охранял. Лавр не уважал преданных людей. Он знал, что на преданных людей нельзя надеяться, ибо... стоят они на ненадежном фундаменте любви и благодарности, а вернее сказать, глупости. Вроде бы считалось, что Власик подчиняется Лаврентию по службе, но это было не так. Он не подчинялся никому, кроме того, кого охранял. Власик принадлежал ему, как немецкая овчарка Тимофей. Власик был предан, то есть он любил того, кого охранял, был ему всегда благодарен, а вернее сказать, глуп. В остывающем теле еще, наверное, сочилась кровь, еще росли ногти, тихо бурчали газы в животе, хотя зеркальце, поднесенное к толстому, сам уже не мутнело. И наши черные лимузины только вырвались жутким ревом сирен с Лубянского двора, а Лаврентий уж приказал вывести из дачи внутреннюю охрану. В доме ходила заплаканная и злая рыжая дочка Светлана, и негромко безобразничал мучительно пьяный сын Василий. И всем еще распоряжался преданный купец Власик. Рассчитать поведение глупого, любящего, благодарного человека невозможно. Ну, его. Власик подходил к людям, спрашивал, что-то говорил. Ему уж никто не отвечал, будто он натянул на себя гигантский презерватив и раздул его изнутри. Своим отчаянием, потерянностью... прозрачный и непроницаемый шар, который с бессловесным бормотанием тыкался во всех встречных и отлетал в сторону, отброшенный их ужасным волнением и полным пренебрежением к нему самому. Он был никому не интересен. Тот, кого он охранял, умер. Значит, он уже никого не охранял. Он был предан ничему. Внутреннюю охрану, преданную генералу, уже вывели из дома. Он катался по комнатам пустым, надутым прозрачным шаром, догадываясь в тоске, что как только Лаврентий вспомнит о нем, кто-то сразу же проколет его оболочку. И всесильный фаворит с легким шиком вместе с его уже неслышанными словами, ненужными слезами и глупым красивым лицом исчезнет навсегда. Я впервые видел всех вождей вместе, не считая, конечно, праздничных демонстраций, когда они на трибуне Мавзолея являли себя. Обычно же мне доводилось видеть их близко, навсегда порознь, а здесь они были вместе. Каждый знал о ком-нибудь кое-что, Лаврентий знал все обо всех. Без окон, без дверей, полногорница вождей. Молотов незрячий смотрел прямо перед собой, и на плоской пустыне его лица слабо поблескивали стекляшки пенсне, вцепившегося в маленькую пипку картофельного носа. Не лик, тупой зад его бронированного паккарда. Было видно, как он думает. Вяло и робко прикидывает, кто поведет сейчас гонку, чтобы вовремя сесть лидеру на хвост. Мечтает угадать, кому придется подлизывать задницу прямо с утра. Он числился вторым, он был согласен стать пятым. Великий пахан совсем его затюкал. Булганин рассеянно пощипал клинышек бородки, меланхоличный и раздражительный, как бухгалтер, замученный утренним запором. Пощипывание бородки не было тревожным раздумьем, потянуть ли в Москву таманскую дивизию. Наверное, он прикидывал содрать эту маскарадную бородку, эту кисточку с подбородка, или пока еще можно оставить. Великий пахан дозволял ее, может, и эти разрешат. Шурочка, белесые пухлые бабы без возраста, домоправительница и подстилка пахана, шмурыгая покрасневшим носиком, подносил вождям чай и бутерброды с ветчиной. Очень хотелось есть, но мне этих бутербродов не полагалось. Розовые ломти мяса с белой закраинкой сала нарезал для вождей буфетный полковник Душенькин. От окорока, пробитого свинцовой пломбой с оттиском в спецлаборатории, отравляющих веществ нет. Последние 20 лет полковник Душенькин пробовал всю еду сам, перед тем, как подать ее на стол пахана. Проба. Проба еды, проба питья, проба души. Душенькин. Ворошилов есть не хотел, он хотел выпить. Но Шурочка никакой выпивки не давала. Попросить вина стеснялся, а выходить нельзя было. Он не желал выходить из комнаты, оставив своих горюющих соратников вместе, без себя. И все его красно-бурое седастое лицо пожилого хомяка выражало томление. Хрущев и Микоян сидели за маленьким столиком, и когда они передавали друг другу бутерброды, подвигали чашки и протягивали сахарницу, казалось, что они играют в карты. Хмурились, тяжело вздыхали, терли глаза, вглядывались в партнера пристально, надеясь сообразить, какая у него на руках сдача. Тугая хитрожопость куркуля сталкивалась с азиатским криводушием. Над их остывшим чаем реяли электрические волны подозрительности и притворства, трещали неслышные разряды подвохов. Хищный профиль Микояна резко наклонялся к столику, когда он глотал очередной кусок. Гриф, жрущий только мясо, навсегда падали. А Хрущев пальцами рвал ломти, кидал ветчину на тарелку и съедал только сало. Далеко закидывал голову, чтобы удобнее было глотать. И разглядывал цыгана или армяна, черт один, молча предлагавшего сомнительную лошадь. Я бы охотно доел куски сочного розового ветчинного мяса. Это Хрущев мне ничего еще не предлагал своего стола. Я доел через несколько месяцев. А тогда он помалкивал и раскатывал по скатерти хлебный мякиш, и только превратив его в грязный серый глинцевитый катышек, рассеянно кидал в рот. Неинтересный мужичок. Куцый какой-то. Почему-то совсем плохо помню, что поделывал Каганович. Он сидел где-то в углу, толстый, отеклолицый, шумно дышащий, просто еврейский дубовый шкаф. Мебель. Мебель. Меблированные комнаты, меблерашки. Только Лаврентий с Маленковым не сидели. Они все время ходили по большой приемной, держась под ручку, как молодые любовники. Неясно было только, кто кому поставит пистон. Беспрерывно говорили, что-то объясняли друг дружке. И советовались, в глаза заглядывали, и жарко в лицо дышали. Было сразу заметно, что они такие друзья, что и на миг не могут оторваться один от другого. Хоть чуть-чуть разомкнуться объятия, пелось в старинном романсе. Тут один другого и укокошит. Но Лаврентия нельзя было укокошить. Может быть, он знал или предчувствовал, что великий пахан помрет этой ночью, или надеялся, или руку приложил, я ведь ничего не видел. Нас позже привезли. Во всяком случае, Лавр был готов к этому рассвету. Как сказал поэт, треснул лед на реке в лиловые трещины. Пока вожди опасливо переглядывались, прикидывая свои и чужие варианты, жрали бутерброды с ветчиной, опломбированной полковником Душенькиным, пока рассчитывали, с чем войдут в наступающее утро своей новой жизни, Лаврентий ходил по приемной в обнимку с Маленковым, который тер отложной воротник полувоенного защитного кителя вислыми брыльями своих гладких бабьих щек. И помаленьку стала подтягиваться в эти быстрые минуты короткого предрассвете вся боевая хива Лаврентия. Сначала приоткрыл дверь и в сантиметровую щель юркнул, встал застенчиво у притолки печальной тенью издеватель Доконозов, грустный, козоглазый садист. Принес какой-то пакет судоплатов, бывший партизанский главнокомандующий, вручил его Лаврентию, огляделся и тоже застыл в приемной. В синеве небритой утренней щетины в тяжелом чесночном пыхтении появился Богдан Кобулов, который был так тол, что в его письменном столе пришлось вырезать овальное углубление для необъятного живота. Сел, никого не спрашивая, в кресло, окинул вождей тяжелым взглядом своих сизых восточных слив и будто задремал, но никто не поверил, что он задремал. Брат его, стройный красавец генерал Амаяк Кобулов, услада глаз педика. Черно-серый, как перекаленный камень, генерал-полковник Гоглидзе. Что-то пришепетывал гехидно-ласковый лях Владимирский. Озирался по сторонам, будто присматривая, что отсюда можно тяпнуть мешек. Лениво жевал сухие губы, страшные, как два махновца, генерал Райхман. Толстомордый выскочка начальник следственной части МГБ Рюмин. Розовый Минька. Горестно вздыхающий генерал нежных чувств Броверман, умник и писатель, автор сюжетов почти всех политических заговоров и шпионских центров, раскрытых за последние годы. Их было много. Все они были в форме нашей конторы. За долгие годы я почти никого из них не видел в форме. Зачем она им? Мы их и так знали. Все, кому надо, их знали. Тут они были в генеральских мундирах. Они стояли за лавром, как занавес большого театра, парчево-золотой и красно-алый. Не произнося ни слова, Лаврентий показывал партикулярным вождям, у кого сейчас сила. Эти завороженно смотрели на его разбойную гопу, и я знал, что сегодня он у них получит все, что потребует. Но, словно живое опровержение этой мысли, возник в дверях элегантный, с английским в струночку пробором, замминистра ГБ Крутованов. И я понял, что если вожди поспеют, то и с Лаврентием покончит скоро. Успех достался ему слишком легко. Это располагает к беспечности. А мне, как только появится случай, надо перебираться на другую сторону. Репертуар этих бойцов исчерпан. После великого пахана на его роль здесь может претендовать только клоун. Я бы долго еще с интересом и удовольствием рассматривал их сквозь большие стеклянные двери приемной. Они жили в таинственной глубине нереального мира, будто в утробе огромного телевизора, словно сговорившись сдать единственный небывалый концерт самодеятельной группы настоящих любителей лицедейства. Поскольку все играли. Хоть и неумело, но с большим старанием, играли для себя, без зрителей, играли без выученного текста, они импровизировали с тем вдохновением, которое подсказывает яростное стремление выжить. Но из спаленки усопшего пахана вышли врачи, белые халаты которых так странно выглядели здесь среди серо-зелено-черной партикулярщины вождей золотопогонной шати и лавра. Им здесь не место. Я видел, как шевелятся их губы. Приподнялась тяжелая века Богдана Кобулова, треснула сизая слива, внутри была видна набрякшая кровавая мякоть белка. Внимательно слушал, что говорили врачи. Взглянул на Лаврентия, тот кивнул. Кобулов легко, сильно вышвырнул свою тушу из глубокого кресла, быстро, как атакующий носорог, прошел через приемную, снял с аппарата телефонную трубку, что-то буркнул. Потом вынырнул из-за стеклянной двери из глубины телевизора за экран ко мне на личную площадку. «Повезешь, товарищи Сталина, в морг». Мы несли носилки вчетвером. Из черного жерла санитарного ЗИСа выкатили носилки и понесли их по длинному двору института патанатомии. Чавкал под ногами раскисший мартовский снег, пахло мокрыми тополями. Хлесткий влажный ветер ударял в лицо изморозью. Из забора торчал гигантский фаллический символ мира. Блекло серый в ночи купол планетария. Спящий город показывал уходящему хозяину непристойный жест. А ворот института во дворе перед плохо освещенным служебным входом толпились, сновали, колготели наши славные боевые топтуны. Некоторые отдавали длинному белому кулю на носилках честь, становились смирно, плакали. И на нас четверых смотрели с испугом и почтением. Дураки! Они принимают нас за особо приближенных, неизвестных им маршалов. Кому еще доверят в последний путь, дураки? Книг не читают. И маршалы зова не слышат. Меня лично Кобулов особо приблизил к праху, потому что, знает, я за минуту могу вручную перебить человек 10. Это мое главное умение в жизни. Да, наверное, особо несущие носилки слева, и те двое сзади, в ногах, приблизились по той же причине. Пахан при жизни был невысок, точнее сказать, совсем маленького роста, и к смерти подсох сильно. А все равно тяжелый был чертяка, мы прямо упарились тащивши. Но передать носилки кому-нибудь из этих слоняющихся вокруг дармоедов нельзя. Только мы особо приближенные. Во все времена стояли мы на огромной таинственности, внутри которой просто глупость. Синий фонарик над входом, полутемная лестница, пыльный свет маленьких ламп, железная дверь грузового лифта, тяжелые окончательно, как створки печи-крематория. Этот лифт всегда возит мертвый груз. И приближенных особ. А к кому? Затекли руки, а кабина лифта не вызывается. Не идет вниз, где-то наверху застряла. Топтуны вокруг нас стучат кулаками в железную дверь, тихо матерятся, кто-то побежал вверх по лестнице, воняет кошатиной, формалином, падалью. Ладья Харона села на мель, увязла в тине на том берегу. Мы все вчетвером мечтаем поставить носилки на пол. Пусть натруженные руки хоть маленько отдохнут или хотя бы поменяться местами. Нельзя. Мы особо приближенные. Вместо маршала, в котором сейчас не до этого, да и много было бы тут, надержали они сируны. Почему ты, пахан великий, такой тяжелый? Откуда в тебе такая страшная непомерная тяжесть? Сверху бежит тот, что поднимался пешком, кричит с второго этажа задушенным шепотом. Предохранитель! Вставку выбило! Пошли, говорю я, особи слева начинаю заворачивать носилки на лестницу. Окликнул старшего из топтунов, приказал держать мою ручку от носилок, цыкнул грозно: «Помни, что доверили!» А сам пошел перед ними, вроде как под ноги им смотреть на лестницу, упаси Господь, не растянули, чтобы вместе с прахом. Это не прах, это свинец. Не уставший, гордый семье вечером расскажет, ладонь будет показывать вот этими самыми руками. Попер топтун вверх, как трактор. А я шел перед ним. Командовал строго, негромко, озабоченно. Налево, направо. Стой, ноги заноси, теперь аккуратно, здесь высокая ступенька, теперь направо. На третьем этаже секционный зал, плеснувший в лицо ярким светом и смрадом. Здесь было много врачей, те, которых я видел на даче около спаленки почившего пахана. Какие-то другие, не в обычных врачебных халатах, а в белых дворницких фартуках, надетых прямо на белье, с высоко засученными рукавами. И они вели себя как хозяева, строго опрашивая тех, кто вернулся с дачи. Важно мотали головами, коротко переговаривались. И все время между ними витали какие-то значительные словечки. Бальзамирование, консервант, паллиативная сохранность, эрозия ткани. Молодцы, пирамида у нас маленькая, а Хеопс большой. Мы переложили пахана с носилок на длинный мраморный стол, залитый слепящим молочным светом. И рыжий потрошитель, похожий на базарного мясника, коротко скомандовал: «Вы все свободны». Но я решил остаться. Я и сам не знаю, что я хотел увидеть, в чем убедиться. Понять, загадать, предсказать. Просто мне надо было увидеть своими глазами. И тайный распорядитель моих поступков кричал во мне: «Нельзя! Уходи!» Моя скрытая сущность, моя истинная природа, алтер-эго подполковника МГБ Хваткина, пыталась уберечь меня от какого-то ужасного разочарования или большой опасности, или страшного открытия. Но я не подчинился. Взял за плечи своих спутников, особо приближенных. А старшему топтуну и повторять не надо, они дисциплинированы. И повел их к выходу, и, закрывая за ними дверь, шепнул: «Сюда никого не пускать. Я побуду здесь». Скинули простыни с тела. Рыжий потрошитель посмотрел на желтоватого старика, валяющегося на сером камне секционного стола, взял широкий, зло поблескивающий нож, но воткнуть не решался, у него дрожали руки. Он обернулся, увидел меня, уже открыл рот, чтобы вышибить из секционной. Я знал, что ему надо на кого-нибудь заорать, чтобы собраться с духом. Я опередил его, сказав шепоче ласково, успокаивающе: «Не волнуйтесь, можете начинать». Он зло дернул плечами, бормотнул сквозь зубы: «Черт знает что!» Решил ему, что я приставлен его стеречь. Махнул разъяренно рукой и вонзил свой нож пахану под горло. «Господи, Боже ты мой, все благие!» Увидел бы кто из миллионов людей, мечтавших о таком мгновении, когда вспорят ножом горло великому пахану. Как жалко дернулась эта рыжий серый, будто в густой перхоти голова. Услышали бы они, как глухо стукнул в мертвецкой тишине затылок о камень. Исполнение мечтаний всегда чепуха. Они мечтали увидеть нож в горле у всеобщего папаши, толстую дымящую струю живой крови. И воткнули нож дохлому старику, и вместо крови сочилась темной струйкой густая сукровица. От ямки под горлом до лобка нож прочертил черную борозду, и кожа расступалась с негромким треском, как ватманский лист. В разрез потрошитель засунул руки, будто влез под исподнюю рубашку, под ней лапал пахана, сдирая с него этот последний ненужный покров. От этих рывков, с трудом слезающей шкуры, голова пахана елозила и моталась по гладкому мраморному стола, и подпрыгивали, жили и грозились его руки. Шлепали по камню очень белые ладони, жирными, короткими, страшными пальцами. Из-под полуприкрытых век виднелись желтые зрачки. Мне казалось, что он еще видит нас всех своими тигриными глазами, не знающими смеха и милости. Он следил за своим потрошением, он запоминал всех. Большой горбатый нос в дырах щербатин, вот уж кого черт на лице горох молотил. Толстые жесткие усы навалились на запавший рот. Пеги густые волосы. Когда-то рыжие, потемнели к старости, потом засолились сединой, а теперь намокли от сукровицы. Бальзам потомкам сохранит останки бренной плоти. С хрустом ломали щипцы грудинные кости. Потрошитель вынул грудину целиком. Пугающий красный треугольный веер. Кому не жарко на дьявольской сковороде? А в проеме сердце тугой плотный ком, изрубленный шрамом. Люди взывали к нему десятилетиями, к мышце, заизвесткованной склерозом. О, какое было сердитое сердце! Оно знало одно — сердоболие, инфаркт. И все время косился на его половой мочеиспускательный детородный член. Было мне отчет досадно, что он у него маленький, сморщенный, фиолетовый, как засохший финик. Глупость какая, все-таки отец народов. А в остальном все как у всех людей. Анатомы резали пахана, пилили и строгали его, ворачивали на стол пронзительно синие в белых пленках кишки, багровый булыжник печени, скользили по мрамору чудовищные фасольные почки. Господи! Вся эта кровавая мешанина дохлого мяса и старых русских костей еще вчера управляла миром, была его судьбой, была перстом, указующим человечеству, если бы хоть один владыка мира смог побывать на своем вскрытии. А потом они принялись за голову. Собственно, из-за этого и я терпел часа два весь кошмар. Я хотел заглянуть ему в голову. Не знаю, что я ожидал там увидеть. Электронную машину, выпорхнувшую черным дымом нечистую силу, махоньких меньше лилипутов-человечков, Марксика, Гитлерка, Лениночка, по очереди нашептывавших ему всегда безошибочное решение. Не знаю, не знаю. Но ведь в этой круглой костяной коробке спрятан удивительный секрет. Как он все это сумел, я хочу понять. Потрошитель-прозектор полоснул ножом ржаво-серую шевелюру от уха до уха, и, сдвинувшись на лбу мертвеца кожа, исказил это прищуренное громоносое лицо гримасой ужасного гнева. Все отшатнулись. Я закрыл глаза. Или слышный треск кожи, стук металла по камню, тишина и пронзительно едкое подвизгивание пилы. Когда я посмотрел снова, то скальп уже был снят поперек головы. Я прозектор пилил крышку черепа ослепительно бликующей никелированной ножовкой. Пахану навернули на лицо собственную прическу. «Готово», — сказал прозектор, и ловко сковырнул с черепа верхнюю костяную пилу. Он держал ее на вытянутых пальцах, будто собирался из нее чай пить. Мозг желтовато-серый, в коричнево-красных пятнах, извивистые бугры. Здоровенный орех. Орех, конечно, орех. Большущий, усохший, грецкий орех. Орех. Как хорошо я помню крупный, звонкий орех на черенке с двумя разлапистыми бархатно-зелеными листьями, что валялся утром на ровно посыпанной желтым песком дорожке сада Пицунской дачи великого пахана. Я охранял покой в саду под его окнами. Еле слышный треск привлек мое внимание. Сентябрьский орех сам упал с дерева, еще трепетали его толстые листья. Поднял орех, кожура его сшелушилась, он был ядреный, чуть холодновато-влажный от росы. Он занимал всю пригоршню. Кончик финки я засунул в узкую черную дырочку его лона, похожую на таинственную щель женского вместилища, нажал чуть-чуть на нож, и створки со слабым хрустом разошлись. Где-то там, внутри, еще не распавшихся скорлупок, было ядро. Бугорчатый желтоватый мозг ореха. Но рассмотреть его я не мог. Мириады крошечных рыжих муравьев, словно ждавших от меня свободы, рванулись брызгами из ореха. Я не сообразил его бросить. И в следующий миг они уже ползли по моим рукам, десятками падали на костюм, они уже пробрались ко мне за рубаху. Они ползли по лезвию ножа. Я стряхивал их с рук, хлопал по брюкам, давил их на шее, на лице. Они же кусались и щекотали меня под мышками и в паху. Душил их, растирал в грязные липкие пятнышки. Они источали пронзительный кислый запах, особенно те, что уже попали в рот. Рыжие маленькие мурашки. Я разделся догола и нырнул в декоративный прудик. Муравьи всплывались у меня, как матрос с установшего парохода. Грязно-рыжими разводами шевелились они на стоялом стекле утренней воды. У бортика валялся орех в одной половине костяного панциря. Внутри было желто-серое, бугристое, извивистое, усохшее ядро. Выползали последние рыжие твари. Старый мозг, изъеденный орех, ядро злоумия. Я проснулся через 25 лет в какой-то темной маленькой комнате со спертым воздухом. Рядом лежала голая баба. На никелированной кровати с дутыми шарами на спинках. Я толкнул подругу в бок, когда она подняла свою толстую заспанную морочку с подушки и спросил: «Ты кто?» «Я... я штукатур», — уронила голову и крепко пьяно заснул. Через 25 лет после успения великого пахана.